Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья дорогие! Как всегда, рады, что вы нас видите и слышите. Итак, мы, как всегда в нашей передаче, постараемся погрузить вас в интересный, яркий, контрастный еврейский мир, посмотреть на точки пересечения с христианством, и очень надеюсь, что вы для себя возьмете что-то очень важное и актуальное, и интересное. Мы продолжаем череду осенних праздников, потому что, вы знаете, мне интересно, что по некоторым откликам нам писали, что что-то у вас все время одни праздники, что-то вы все празднуете и празднуете. Вот, и я поэтому хочу, друзья, обратить ваше внимание, что, наверное, это хорошо. Знаете, когда у нас все-таки вот за буднями-то идут праздники, но самое главное, что это какие праздники, что это праздники все-таки связанные с Богом, с верой, связанные с очень глубокими такими глубинными истинами. Я думаю, что вот эти праздники как раз и не грех отпраздновать. Да, поэтому давайте все-таки будем о них вспоминать, будем переосмысливать, будем их, скажем так, интерпретировать уже в свою жизнь. Я думаю, что это будет нам полезно, вот поверьте. Если вы нас будете слушать внимательно, вы тоже, я думаю, придете к этому выводу. Итак, мы будем сегодня говорить об очередном празднике, который называется Симхат Тора. И вот что же это такое? Вот, ну, Тора, вот Тора, да, оно сразу вот ложится на слух. Кто-то, может быть, слышал, кто-то нет. Вот давайте мы с вами как раз и поговорим о том, что же это за праздник. И у меня к вам вопрос, друзья, вот читаете ли вы вообще Тору? Да? Вот что это такое, да, читаете ли вы Тору? Как вообще Тора, какое она отношение вообще имеет к христианству? Вот, потому что вы же понимаете, мы, как всегда, кто о чем, а мы-то о своем. Вот, мы всегда смотрим на какие-то именно отсылки, на какие-то праздники, на какие-то традиции глубинные, какие-то такие истины еврейские, и все это переносим в христианство. И переносим это не потому, что нам это хочется, вот мы притягиваем это за уши, а потому что есть единство, есть полнота. Но самое главное, надо все это увидеть. И я думаю, что мы вам в этом как раз и помогаем. Ну все, заканчиваю свой длинный монолог и с удовольствием представляю моего гостя. Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» России. Максим, всегда рада тебя видеть. Шалом.
Взаимно, Танечка, шалом. Таня, шалом дорогим радиослушателям и интернет-смотрящим. Вот, рад быть здесь.
Смотрящим, слушающим. Друзья, да. Хочу напомнить, что вот вы нас можете не просто слышать, вы нас можете видеть, у вас есть выбор. Я знаю просто, что у нас сейчас народ делится вот на две такие группы. Кто-то любит очень видео смотреть, кто-то говорит, нет, а я, наоборот, люблю слушать. Поэтому, друзья, мы вам предлагаем эту вариативность. Если вы хотите нас увидеть, во-первых, пожалуйста, на сайте Тео Сараса на прямой трансляции, во-вторых, вы можете зайти, например, в группу Facebook или ВКонтакт МИМО, Московская еврейская мессианская община, наших партнеров, и как раз посмотреть непосредственно трансляцию. Спасибо им большое. Ну, друзья, давайте мы под барабанную дробь на перебивочку. Давайте вспомним наши координаты, контакты. Хочу напомнить, эфир прямой, поэтому с удовольствием мы принимаем вашу обратную связь. И еще раз скажу, будем говорить сегодня о Торе, о празднике Симхат Тора, о том вообще, что же Тора сейчас означает в нашей с вами христианской жизни. Или означает что-то она или нет. Вот, опять же, да, к вам вопросы, ждем от вас комментариев, и через несколько секунд буквально начинаем, поэтому не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, шалом, и мы сегодня говорим о празднике Симхат Тора, и забыла представиться за микрофоном Татьяна Ваганова, и с нами Максим Амосов. Максим, ну что, начнем под барабанную дробь. Вот,
давай,
да, Тора, Тора, ну вот мы все время, знаешь, народ так интригуем такими названиями древними, еврейскими, для многих христиан непонятными, но я думаю, что мы-то сейчас в передаче, конечно, все... Все завесы приоткроем, какие возможно только.
Ну, постараемся,
да. Ну, давай, вот, во-первых, значит, Тора, вот что это вообще вот такое, вот, Тора?
Ну, это совсем просто, одновременно и просто, и сложно. Просто потому, что Тора в иудаизме – это первые 5 книг Моисея, и тут никаких секретов нету. Можно, кстати, говорить Тора, можно Тора, как вам больше нравится, потому что Тора – это на иврите, там ударение на последний слог, а Тора – это по-русски уже сложилось так, поэтому и так правильно. И перевод этого слова с иврита на русский означает закон, означает заповедь, означает правило. И на самом деле Тора – это такое очень емкое слово. Я вот познакомился с одной замечательной женщиной, Ольга Михайловна Запрометова. Она ученый, в том числе библеист.
Мы ее знаем.
Да, и она вот меня как раз просвещает.
Ольга Михайловна, вам поклон,
да,
от,
да,
шалома.
Просвещает на тему Торы, что это на самом деле целое такое понятие, это термин понятийный, это не просто там взять слово и перевести, Тора – закон. Нет, это не так. И мы видим это вот просто из анализа слова Тора в оригинале на иврите, на русский язык оно переводится разными словами, то закон, то заповедь, то ритуал. И в общем, вот это на самом деле целый большой вопрос. Тора для евреев сегодня – это очень много чего значит. И вот первые 5 книг. Но надо сказать, что в просторечии под Торой часто упоминают, часто имеют в виду все Писание. То есть и Танах, включая, я имею в виду остаток Ветхого Завета, если на христианские манеры. А мы, христиане, частенько под Торой имеем в виду и всю Библию, и Ветхие, и Новые Заветы. Но в оригинале Тора, да, это вот первые 5 книг Моисея. И, собственно, праздник этот, Симхат Тора, переводится как «радость Торы». Но это не, надо четко понимать, что это не самостоятельный праздник, а это завершение череды праздников. И это, если хотите, грусть, или точнее...
Как грусть? Грусть, говорят, самый,
да,
веселый,
самый
праздник.
Самый веселый праздник, грусть по уходящему празднику, который вот так трансформируется в самый развеселый, наоборот, праздник. Вот. И мы об этом поговорим, почему так. В этом, на самом деле, очень много смысла. Но сам повод порадоваться на счет того, что у нас есть Тора, по-моему, просто прекрасный, потому что как много людей в этом мире не открывали даже эту книгу, как много людей, может быть, открывали, но не ценят. И вот этот праздник учит нас ценить, радоваться и высоко ставить вот эту книгу книг, Библию.
Да, я обещала даже в эфире, что мы здесь немного почитаем вот истории, и поэтому я вот уже, извини, с твоего позволения,
давай.
Хотя...
Я как раз, наоборот, убрал, да, но
вот.
Готов достать.
Ты доставай, пока я здесь читаю.
Давай.
Вот. Плюс еще я, конечно, понимаю, что немного нарушаю традицию по-еврейски, потому что именно, значит, в еврейской традиции мальчики в этот день именно читают Торы, тоже особый,
ну,
такой обряд.
Зачем и девочкам?
Девочкам, ладно, хорошо, ничего, ладно. Спасибо большое. Так вот, у меня просто был вопрос к вам, друзья, в нашем анонсе, в начале передачи, читаете ли вы Тору, да, или вообще читали ли вы ее? Так вот давайте как раз начнем прямо с самого начала, вот в Торе-то, да. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и сказал, не назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». И так далее. То есть, друзья,
так
вот...
Так далее 1000 страниц.
И так далее, да, 1000 страниц. Друзья, вот начало Торы. То есть, вот читали ли вы Тору. Я думаю, что многие читали, просто наверняка не знали, что начало вообще Библии, начало Писания священного, да, деляющееся на Ветхий, Новый Завет, вот начинается именно Пятикнижие Моисея, как уже вот сказал нам Максим, и называется это Тора или Тора. Так что вот, друзья, кто еще не читал, есть возможность с этим познакомиться, узнать, что же было дальше.
Да, вот
потому что мы зачли это только маленький фрагмент, да, о том, как вообще Бог начал что-то производить в этом прекрасном мире. И вот я хочу сказать, что книга «Бытие», вот первая книга Пятикнижия Моисеева, Тора, она, ну, вот, на мой взгляд, вообще невероятно интересна и где-то сложна, где-то проста. Вот, в общем, к ней можно привести разные эпитеты. Одно могу сказать, что вот не читая эту книгу, просто переходя сразу в Новый Завет, то есть если мир у вас начался с того, что пришел ангел Гавриил и сообщил Марии, что она родит Иисуса, то, как я уже говорила, это все равно, что вам взять какое-то такое сложное произведение и начать, допустим, его читать там с третьей части. То есть фрагментарно что-то вы, конечно, поймете, но очень многое будет как-то вот, ну, знаете, не совсем понятно. И у вас уже, наверное, будет рождаться какая-то другая интерпретация, будет уже какое-то свое додумывание. Поэтому вот, скажем так, постигать вообще Слово Божье, ну, без вот начала-начал, я думаю, ну как? Вот как, да? Поэтому давайте-ка мы с вами все-таки вот в самое начало, и почему это важно для христиан, потому что мне кажется, что именно в самой первой книге как раз вообще говорится о том, что же произошло с человеком, что, какие у него случились отношения с Богом, какая там случилась трагедия, и что Бог обещал.
Да, да, это правда. Библия — это книга книг. И вы знаете, вот у меня сейчас в голове крутится, есть такой справочник Гилея, и там много чего интересного собрано о Библии, в том числе и о Торе, конечно. И в частности, там есть высказывания великих людей о ней. И вот, если, и вот то, что я сейчас могу навскидку вспомнить, это высказывание Джорджа Вашингтона, одного из основателей Соединенных Штатов Америки. Он сказал такие слова: «Невозможно управлять страной без Бога и без Библии».
Библии.
Да. И это вот только одна из фраз. И там вот в этом потрясающем списке великие люди, в том числе военачальники, такие как Наполеон, он высочайшим образом ставил Библию. Там писатели, там ученые, вот сэр Исаак Ньютон, для меня, как для бывшего физика, очень важный.
Ну, да, авторитет, его, конечно.
Авторитет, да, да, он из создателей такого раздела физики, как механика, он создатель такого раздела физики, как механика, знаменитые законы Ньютона, высочайший авторитет в науке. Вот он считал, что Библия абсолютно истинна, и, как он писал, в ней больше истины, чем во всей светской истории, мирской истории. И вообще, кстати, Ньютон, он мало того, что был прекрасный ученый, и прекрасный — это просто мало сказать, он был потрясающий ученый, один из самых выдающихся умов за всю историю. И вот он одновременно отвечал в Англии за богословское образование. Он был глубоко верующий человек и знаток Библии. Более того, он говорил прямо и открыто, что, что все его открытия, простите за такой повтор, они были сделаны благодаря Божьим откровениям. Он приписывал открытие не себе, а Богу. И для меня это много значит.
Да, ну давай вообще скажем, что, собственно говоря, ну так называемые материалисты-ученые или атеисты-ученые, они появились-то только, извините, где-то, ну, где-то к середине XIX века. Ну, может, чуть пораньше.
Ну, может, чуть попозже, ну, я бы сказал.
Да? А мне кажется, чуть пораньше, прям где-то с эпохой Просвещения, которая где-то в XVII веке начала накручивать.
Ну, ты имеешь в виду вольнодумца Вольтера.
Ну, не только его, да, и как бы там...
Всю эту эпоху.
Идр. Вот, но хочу сказать, опять же, но огромное количество, вот, скажем, ученых, и, опять же, не только уже там в 17-м, ну и 18-м, 19-м и 20-м веке огромное количество людей верующих, просто кто-то мог это транслировать, кто-то нет настолько открыто, но тем не менее, во всяком случае, вся их жизнь и труды доказывают, что наука абсолютно не противоречит возможности быть верующим человеком.
Да нет, наука вообще родилась-то из религии.
И ты сидишь перед нами, как явное доказательство того.
Слышишь, что я говорю, что наука родилась вообще из религии?
Ну, это
и образование...
Я хочу сказать, из религии вообще все родилось, давай уж с этого. Искусство, да. И наука, вообще все. Все, что мы
первые
имеем сейчас,
ученые,
весь наш цивилизованный мир.
Монахи,
конечно,
да,
он, да. Он от церкви, поэтому скажем спасибо, дорогие, все, что мы имеем сейчас. И образование, и многое другое.
Первые давай, университеты.
Да, конечно, да. Но давай вернемся все-таки к Симхат Тора, к празднику, да, и к тому, что вот мы уже говорили неоднозначно, есть какие-то праздники, мы о них рассказывали, еврейские, которые называются праздниками Господними, вот кто-то любит именно назвать Господним, не еврейские, а господние.
Божьи, конечно.
Божьи, да, потому что, говорит, да. Вот они не только для...
Не
вот,
только для евреев.
Да, не только для евреев,
для
да.
Для верующего вот, человека.
Да, да, верующего, вот, да, Бога-творца да, единого. Да.
По крайней мере, Иисус их все отмечал,
да,
между прочим.
Да, да, да. Поэтому, в общем, да. Как бы сказать, если мы с Иисусом, да. То как бы вроде и праздники тоже должны быть нам близки. Вот, какие-то, например, ну, скажем так, они не являются как таким божьим постановлением, но, тем не менее, они, безусловно, находятся и в еврейской традиции, какие-то христианские, например, мы уже сколько раз говорили, что Рождество, допустим, вот, ну, нет такого постановления, вот прямо вот в Библии вот его праздновать, но это один из великих праздников, конечно, для христиан.
Ну да.
Вот, Симхат Тора, то есть вот что это за праздник? Что ты можешь нам о нем сказать? Где про него что написано, откуда он пошел? Вот давай нам, пожалуйста, историю рассказывай.
Да, с удовольствием. Данечка, но прежде чем вот эту историю, меня буквально недавно один пастор спросил, вот сейчас все больше христиан интересуются всякими еврейскими делами.
Штучками.
Штучками, да, в том числе праздниками. Ты что, считаешь, что нам надо...
Ты как к этому относишься?
Нам, христианам,
да?
Надо праздновать еврейские праздники.
Слушай, как интересно.
Вот, и я ему отвечал примерно следующее. Я ему говорил, сказал, точнее, написал, это было в WhatsApp, как все сегодня происходит в WhatsApp. Значит, я ему написал, что... Ну, это не обязательно, потому что праздники не спасают, а спасает вера в заместительную жертву Иешуа ХаМашиаха, Иисуса Христа на Голгофском кресте, в его воскресенье. Вот что спасает. Но разбор, понимание этих праздников, это укрепляет нашу веру, это дает более глубокий, более правильный взгляд на весь Божий промысел и в моей жизни, и в истории всего человечества.
Как говорил апостол Павел, что все испытывайте, хорошего
аминь,
держитесь.
Аминь, аминь.
Вот я считаю, что это хорошее. Друзья, давайте испытаем, и испытав, будем придерживаться хорошего.
Ну вот, в частности, этот Симхат Тора, это такой праздник, вот он, как я уже говорил, это на излете, на окончании всех праздничных мероприятий. Вот смотрите, откуда он берется. Я вам открою.
Заканчивается
сейчас.
Суккот у нас.
Да, Левит, 23 глава, где описан как раз праздник Суккот. Ну вот, давайте так. 23 глава, 33 стих, давайте уже по порядку. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Дальше, 34 стих уже. «Скажи сынам Израилевым с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей, 7 дней Господа». 7 дней Господа. Это предыдущий праздник Суккот. А вот дальше следующее. «В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас». Ну и написаны такие слова. «Это отдание праздника». Вот такой любопытный русский перевод. Или завершение праздника, окончание
да.
праздника. И вот даже странный такой подход. 7 дней празднуйте, 7 дней праздник, а в 8-й не работаете. Да, это вроде и не работа, и не
отдыхайте
праздник.
Отдыхайте от праздника.
Да, да, ну что-нибудь такое. Вот такое особенное положение. То есть этот 8-й день особенный, и он завершает череду праздников. Рош-Хашана, Йом-Кипур, Суккот или Кущи, и вот, наконец, Кущи завершение. Да? Это вот Симхат Тора. Дело в традиции еврейской разделяют даже на две части этот праздник. 8-й день, вот это, разделяют на две части. Один называется «Шмини Ацерет», что, собственно, и переводится как «собрание в 8-й день», и «Симхат Тора». В Израиле это все в один день, и тот, и другой праздник, как раз на 8-й. А вот в диаспоре или в Галуте, как говорят на иврите, то есть вне пределов Израиля, разделяют эти два дня. Это традиция просто. И откуда взялась... Вот Шмини Ацерет, понятно, прямо по слову, да, 8-й день.
Ну да, да.
Да, а угу. Вот родилась эта традиция, на самом деле, в изгнании, то есть в тех еврейских общинах, которые жили вне Израиля, причем в средние века это относительно молодая традиция, вот добавить вот этот 8-й день, вот эту радость, да. По традиции... годовой цикл чтения Торы. То есть вот эти пять книг Моисея, о которых мы сегодня говорили, по субботам их читают вслух в синагоге, и все эти пять книг, вот эту, как одно целое, да, Тора, разбили на вот число недель в году, и каждую субботу читается определенный кусочек. И в конце концов наступает там какая по счету неделя, 53-я, 54-я.
И как бы цикл закрывается.
Да, цикл заканчивается, и вот по традиции он заканчивается именно в этот день. И в этот день, по традиции нынешней, она не такая давняя, чуть позже об этом, читают последний кусочек Торы, это вот завершение книги Второзакония, да, пятой книги Моисея, и тут же начинают первую порцию, первое начало, то, что Танечка сегодня так замечательно продекламировала, прочитала, вот так что это не случайно, так делают на праздник Симхат Тора, и более того, это настолько уже стал такой действительно великий день, великий праздник, как говорят евреи, один из самых веселых, или вообще самый веселый праздник, у евреев все праздники самые веселые. Да, и вот,
это их
и вот,
особенность.
И речь идет об аналогии с браком. И вот, например, тот раввин или избранный, там, может быть, не обязательно раввин, какой-то праведный мужчина, который читает окончание Торы, он называется хатан Тора, это значит жених Торы. А тот, который начинает, вот первое, то, что Таня прочитала, mm-hmm. этот хатан Берешит, то есть жених первой книги. Берешит — это, значит, первая книга, Бытие, она по-русски называется, а на иврите она по первому слову, в начале, Берешит. Вот, так что вот такой праздник, который празднует то, что у нас есть Тора, то, что Бог нам дал этот замечательный совершенно подарок, выдающийся, мы вот недаром вспоминали великие слова великих людей о Библии. И родился он, если перейти к истории, родился он где-то в X веке, потому что были еще разные традиции. Вот, например, на земле Израиля был сначала трехгодичный, ввели трехгодичный цикл
Торы. Да, вот хотела об этом
три
сказать.
Три года читали,
да,
потому что да. Она большая. И надо сказать, что вот это, если разбить пятикнижие на число недель в году, там 53 или 54, я все время путаю, то там куски-то большие, здоровенные.
Да. Слушай,
там.
А вот, например, тот фрагмент, когда именно Иисус читал отрывок из Исаии как раз в субботу, тоже вот в этом цикле тоже чтение Торы.
Да, это другая немножко традиция, да, это уже вот... не Тора, а это принято, когда читается Тора, вот отрывочек прочитали из Торы, из пяти книжек, к нему присоединять пророков. И вот Иисус как раз читал присоединение
да,
из пророка Исаии. Да.
Потому что Тора — это пятикнижие Моисея, а это присоединение.
Да, вот. И Иисус свято соблюдал все эти
традиции. А вот во время Иисуса, то есть какой был именно цикл? Трехгодичный, годичный?
Вот хороший вопрос, не могу сказать, да. Но подозреваю, что или трехгодичный, или еще не сформировалось mm-hmm. это, потому что традиция читать всем евреям mm-hmm. годовой цикл, как сейчас, именно за год всю Тору, она относительно молодая, это в средние века она пришла, mm-hmm. вот начиная с X века она начала формироваться, эта традиция нашей эры, и вот где-то там в 12-13 завершилась, то есть это относительно, по сравнению с самой Торой, молодая традиция, но, на мой взгляд, совершенно замечательная. Вообще сама идея регулярно читать Тору, это просто правильно, это то, что я, например, как миссионер рекомендую всем верующим. Пожалуйста, регулярно читайте Библию, это очень важно. Срок за год вы ее прочтете или за три, это ваше дело.
Да, главное, начните процесс. Да.
Поэтому я за регулярное чтение Библии, но вот у евреев установилось за год.
Ну смотри, чтобы людям было более понятно все-таки, да, вот когда мы говорим о Торе, и мы тем более упомянули же Пятикнижие Моисеева, то есть предположения такие, что пять книг, вот значит у нас Бытие, Исход, Числа, Левит, да, были написаны Моисеем. Но там есть разные предположения, вроде бы не только он написал. Ну, например, как вот говорят
евреи
некоторые...
Евреи верят, что Моисей.
Как некоторые авторы, что как вот Моисей мог написать, что вот о своей смерти и так далее. Ну, про, может, пророчествовал, не знаю.
Ладно. Ну, это вот, отдельная песня, очень большая.
Хорошо,
да.
Ладно. Ну, в общем...
Там есть теория источников, которые разбивают в пух и прах якобы идею того, что это Моисей написал. Ну, в общем...
Ну, в общем, разное есть предположение. Да. Давайте мы не будем в этом зарываться. Ладно, написал Моисей.
Но евреи верят в иудаизме и, надо сказать, и в христианстве во многом верят, что это
Моисей, да?
Моисей именно
понятно.
Написал. Да.
Ну, я больше склоняюсь к версии, конечно, скажем так, такого несколько авторов, но в преимуществе, конечно, Моисей, но ладно. Я просто вот к чему. Вот Моисей человек, конечно, особенный, безусловно, для Израиля и, думаю, что для христианства, конечно. Вот, если кто-то хочет, ну, возразить, пожалуйста, есть такая возможность. Друзья, почему вам, как бы сказать, так вот не ко двору пришелся великий патриарх? Вот, и мы понимаем, что Моисей – это человек, который, через которого как бы пришел закон, потому что до него этого закона не было, были отношения с Богом, были жертвы, но вот закона еще не было. То есть он приносит эти скрижали, разбивает их в страстях в виде безобразия, значит, отступничества народа. Вот, он же, значит, в других уже страстях, наоборот, таких смиренных и молитвенных просит у Бога, значит, нет, не уничтожай народ, потому что Господь сказал, да я сейчас их просто, и вот от тебя произведу. Он говорит, Господи, нет, оставь. Ладно, Господь оставляет. Вот это вот к тому, друзья мои, молитесь, и Бог отвечает на молитвы, выходит навстречу. Так что от нас тоже очень многое зависит. И, значит, даются, значит, высекаются, значит, опять же, на уже каменных скрижалях, опять же, высекается вот этот закон. Вот, скажем так, это отсюда как бы пошел вот этот вот толчок к тому, чтобы праздновать Тору вот как закон. То есть нам дал закон, до этого не было, а сейчас он дан, и начинается поэтому уже некая какая-то новая веха в этом мире, новый этап взаимоотношения с Богом. Это как бы отправная точка или все-таки от какого-то другого события? То есть с чем вот это связано изначально?
Ты имеешь в виду праздник?
Вот сам праздник, да, вот именно нет, день дарования Торы.
Нет, день дарования Торы – это другой праздник, это праздник Шавуот, он летний, отмечается вот этот как раз тот самый день, когда Моисей получил скрижали, это праздник Шавуот, он летом, он не осенью. Это Троица, то, что в христианстве называется Пятидесятница или Троица, праздник Троицы. То есть сам праздник Радость Торы – это не отмечание дарования, Торы, а это формально отмечание завершения цикла Торы, радость по поводу того, что мы закончили Тору, и тут же евреи, они же, как
и то, что мы ее начинаем
много
снова.
Думают, чтобы не было плохо в глазах Бога, что это вы радуетесь, что вы прекратили читать Тору. Мы тут же начинаем заново, чтобы показать, что мы радуемся не потому, что Тора закончилась, а потому, что она вообще у нас есть, и что мы растем в ее понимании, и что это вовсе не круг из года в год одно и то же, а это, как правильно вот Ольга Валентиновна Орешкина отмечала, это, собственно, она отмечала, отмечает раввины, что это движение по спирали, а не по кругу, вверх, все ближе к Богу. И вот эта череда праздников, она каждый год одна и та же, но это не по кругу, это по спирали. И вы знаете, все эти праздники и радость Торы, Симхат Тора, она завершающий праздник всей череды, они вообще связаны с одной замечательной идеей, которая, раз уж мы начали сегодня читать Тору, записана в самый последний, вот мы начали, Тора – это начало Библии, да, а вот есть последняя книга Библии, и в конце ее, в самом...
Ты имеешь, что последняя книга Библии
откровение,
или Торы?
Откровение Иоанна Богослова. Вот что он пишет, сам этот самый Иоанн Богослов. Начало 21 главы, прямо с первого стиха. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа моего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот в этом, на самом деле, в этих словах и смысл всех этих праздников, праздников, особенно праздника Кущей и особенно этого последнего дня Шмини Ацерет или Симхат Тора, это напоминание о будущем. Однажды мы будем жить с Богом, скиния Бога с человеками, это лучше перевести не как скиния, а как обитание, проживание, житие Бога с человеками. Бог хочет нас привести к тому, чтобы мы жили с Ним в мире рядом. И это не только христианское толкование, но в этом раввины тоже согласны с христианами, потому что, например, вот известное, ну, насколько я помню, это каббалистическое толкование всех этих праздников, что это значение этих праздников — это бракосочетание Бога и человечество. Евреи, они же, понимаете, у них масштаб, они не только про себя думают, но и про все человечество. Это бракосочетание Бога и человечества. И это очень близко к толкованию христианскому, потому что церковь христианская называется невестой Иисуса Христа. Да? И это, кстати, идея, она из Танаха, из Торы. Бог есть муж, а Израиль — жена. И поэтому это все очень пересекается, очень перекликается, и все это вместе собралось вот в этих праздниках осенних. Это все эти праздники, это напоминание о будущем. Например, говорят так, что Рош Хашана, когда звучит зов шафара, это вообще, я упускаю там детали, но кратко, это вот как бы начало свадебной церемонии. Бог зовет, народ отвечает «да». Дни трепета, народ готовится к торжественному событию. День искупления, когда последнее «да» или «нет», да, надо попросить прощения за свои грехи, надо примириться с Богом. Это день искупления. И, наконец, 7 дней праздника Кущи. Это свадебный пир. Если вы хоть немного знакомы с историей времен Христа, там свадьба — это не один день, это неделя.
Да уж, там гуляли-то гуляли.
Да, гуляли-то гуляли, да. Это свадебный пир. И, наконец, Симхат Тора, последний день, 8-й, это, уж извините за подробности, это брачная ночь, это самый сладостный момент для жениха и невесты, единение Бога и человека. И, по большому счету, это предвидение будущего, потому что вот 7 дней — это неделя, да, это вот наше земное время, а цифра 8, она выскакивает из 7-дневного цикла, она дальше должен быть снова 1, а тут вдруг 8, она выскакивает из 7, она указывает на вечность. И вот сами того не зная, раввины так трактуют, очень похоже к христианам, потому что, например, христианские богословы цифру 8 называют числом Иисуса, именно по тем же соображениям, он воскрес в первый день недели, на самом деле в 8. Это указание на вечность. И одним словом, вот столько всяких параллелей.
Максим, потрясающе, красиво и глубоко
складываются.
Невероятно. Да, да, да. Ты знаешь, я вот каждый раз, вот когда общаюсь, разговариваю, читаю, и вот каждый раз открываешь какие-то новые грани и думаешь, господи, как это интересно. Ну просто прям вот неисчерпаемо. Какой-то колодец, правда, который ты подходишь,
да,
каждый,
да,
раз черпаешь.
Спираль.
Да, и пьешь, да. И действительно просто
все
каждый
ближе,
раз
ближе к Богу, да.
Что-то такое.
Это кажется,
да,
что круг, а на самом деле спираль, и все ближе и ближе к Богу. И вот эта великая радость, которая действительно демонстрируется на праздник Торы, постоянно танцы, она как раз символизирует эту радость того, что наступит вечность, о которой мы с вами,
кстати, вот я
читали,
хотела сказать, если мы говорим все время о пересечении, вот иудейский, христианский, да, мир, вот, например, у христианского мира, я не знаю, может, ты меня поправишь, но вот, по-моему, нету дня, вот именно дня Библии, чтобы настолько весь христианский мир праздновал, радовал
уже и говорю.
Тому, что вот есть у нас слово. Слушай, надо это как-то исправить.
Конечно. Вот, а что исправлять-то? Давайте праздновать Симхат Тора.
Ну вот надо выносить на пасторские предложения, как говорится, Максим.
Поэтому я не вижу вреда от того, что вдруг христиане станут отмечать еврейские праздники.
Нет, ну правда, но у нас вот нет этого праздника.
Нету.
Вот спрашивается, ну вот христиане, которые... Огромное количество конфессий, которые именно, скажем так, для которых объединением как раз является именно слово, то есть много каких-то разделяющих моментов, но
да,
объединяющий Библия, Христос, Троица, там еще там ряд других таких важных скрепляющих моментов, и не праздновать, вот, например, действительно не сделать какой-то день Библии, который мог бы отмечать вообще весь христианский мир. Друзья мои, это запрос просто.
Да-да-да.
Я посылаю. У нас, между прочим, здесь столько идей прекрасных рождалось за этим столом, друзья мои. Вот, я надеюсь, что некоторые дойдут до своего воплощения. Правда.
Ладно-ладно.
Ну вот, действительно, согласись, что это было бы очень даже.
Да, ой, что вы, мы всегда всех приглашаем, независимо, кстати, даже от вероисповедания, наши праздники. Приходите на будущий год на Симхат-Ура. Будем рады приходить. Он уже прошел. Вот в эту субботу мы как раз отгуляли. Я вот такой немножко еще уставший, вот, но усталость такая.
Отпустил,
радостная,
отпустил, да, праздники, усталость радостная, да. Ой, друзья, ну что, я надеюсь, что вы там не загрустили, мы с Максимом вас не загрузили, вот, все-таки начало недели, я думаю, сейчас хорошие какие-то мысли должны быть, хорошие побуждения, вот, во-первых, это читать Писание, да, во-вторых, вникать в него в глубину, понимать полноту его, дорогие мои, давайте не будем читать роман с его середины, давайте вот сначала, в полноте, и, конечно, вносить какие-то важные, интересные традиции в нашу жизнь, в нашу поместную церковь. Не надо бояться жить вообще. Ну, у меня такое иногда ощущение, что вот люди боятся просто сделать вот шаг вправо, шаг влево, и будет расстрел, причем именно от Бога. Нет, расстрела не будет. Все будет хорошо. Поэтому будьте чуть посвободнее, в хорошем смысле, потому что где дух Господень, там свобода. Вот, это поймите меня правильно, я не к анархии совершенно призываю, именно к Божьей свободе. Вот, а изучение, погружение вот в праздники, которые праздновал сам Христос, я думаю, что это очень хорошее и полезное занятие. Кстати, вот, может быть, ты сейчас и расскажешь вообще, потому что ты нам обещал веселье-то.
Да, да,
а
да.
Я всех сориентировала, что мы будем праздновать.
Да-да, веселье следующее. Это сейчас речь пойдет о традициях на Симхат-Ура. Вот, кстати, ну, давайте я сначала расскажу о традициях вообще, а потом о частностях. Что происходит в синагоге? Достается торжественно из шкафа специального, называется Аарон Кодеш, это там, где хранятся
у
свитки.
У нас даже здесь вот, ну, практически,
да,
вот давайте
свиток,
даже вот так приподнимем, да,
почти свиток.
Потому что я, ты знаешь, я посмотрела на смартфон, думаю, ну не его же приподнимать как-то,
ну, да.
Это слишком современно.
Виртуальная Библия уже сегодня, да.
Так, нет, все-таки вот, да, все-таки бумажная.
Там происходит, там, как мы уже говорили, чтение, очень много молитв, но главная традиция, то, что отличает от обычных богослужений, потому что в каждом богослужении тоже открывается Тора и молитва, твои чтения, это танцы. Народ, процессия во главе с священником, который несет Тору, свиток Торы, да, она украшена очень красиво, все торжественно, в красках. Вокруг бимы обходят. Бима — это такой подъем в центре синагоги, откуда читается, собственно, Слово Божие. Обходят вокруг бимы, причем 7 раз в этот день, с танцами. И танец — такая штука, которая, кроме веселья, еще дает идею единения. Потому что в танце, если уже танцуют
мы
люди...
Одно тоже,
да, то
да?
Мы одно
тоже, да?
Мы одно, да. И большой, и малый, и старый, и молодой, и царь,
слушай,
и
скажи, пожалуйста, а танцы-то
и дворник,
все танцуют?
Сказать, все, вся синагога.
Ну, то есть и женщины, и мужчины?
Да, и даже женщины.
А, потрясающе. А то день... я как-то слышала, что вроде бы там только мужчины одни. Нет,
в этот
да?
день как раз... Ну, это везде там свои, как говорится,
да?
правила. Но
в принципе,
многих...
можно, да,
да, во многих местах я...
Потому что я-то всегда за потанцевать,
боюсь,
понимаешь?
Боюсь кого-то обидеть из евреев, соблюдающих эти все традиции, но в некоторых местах точно разрешают в этот день быть вместе, и более того, оказывают знаки внимания Торе, то есть каждый должен прикоснуться к ней как минимум, а некоторые целуют ее.
Друзья, мы прикасаемся.
Вот, да, и это есть радость от того, что она у нас есть, а как... изощренные богословы иудейские говорят, еще и радость самой Торы, что она у нас есть. Вот. И это тут, знаете, какие тонкости мысли светлой и богословской. Вот. И все радуются. И вы знаете, вот это такое...
Жалко, мы сейчас с тобой вот здесь не сможем танцевать.
Да, это такой вот, знаете, как бы это подобрать слова, это такой праздник свободы, свободы в единстве, свободы в Боге. Мы не должны сейчас вот изучать ее прям вот, да, это всегда непросто, и у всех разные мозги, кто-то быстро запоминает, кто-то медленно, кто-то понимает, кто-то нет. А это радость того, что у нас просто есть.
И в этом она нас свобода, объединяет,
и она нас объединяет.
Да, и мы в ней, она в нас.
И весь народ, и, собственно, праздник Кущей... если вы, вот была передача, насколько я знаю, если вы там говорили, это тоже говорит о единстве, то вот восьмой день праздника Кущи, вот этот как раз Симхат Тора, он это апофеоз единения, единение в танце, это прекрасная мысль, и танец перед Богом, это не танцы грязные, да, какие-то сексуальные, не дай Бог, а это танец святой, да, это святой танец, да, потому что много споров на эту тему, можно ли вообще в храме танцевать, можно ли перед
Богом
танцевать.
Слушай, мне жалко просто, правда, людей, которые считают, что танцы могут быть только грязными и сексуальными.
Ну, да.
Ну, правда, люди многое потеряли в своей жизни.
Я поэтому такие акценты,
я тебе скажу даже больше, мы когда с Ольгой Орешкиной говорили о кущах, а Ольга же еще, она как бы тоже несет такое служение танцевальное.
Да.
Вот, мы себе здесь несколько пируэтов исполнили.
Ага, перед камерами.
Да. Так что, знаешь, мы как бы в тренде, в хорошем, в правильном.
Очень хорошо, да.
Вот, это очень красиво, это прекрасно на самом деле. Вот мы и когда отмечали у вас Суккот, мы там тоже танцевали. Так что вот...
Добро пожаловать.
Я потанцевать всегда за, особенно, знаете, хорошие танцы.
Да, это есть... Форма поклонения Богу, ни больше, ни меньше. Это, на самом деле, довольно серьезно. Но это должна отдельная передача.
Скажи, пожалуйста, вот именно на этот танец, на Симхат Тора, когда вот Тору несут, все вот обходят как раз 7 раз вокруг, еще расскажи.
Бимы,
да. Вот, вокруг бимы. Вот, там какие-то определенные движения тоже есть?
Не-не-не, все очень свободно.
Понятно.
Это вот идет процессия, и все пританцовывают. Это нечто подобное тому, что делал Давид, когда нес ковчег пред собой. Вот представьте...
Это, кстати, это специально такая вот как бы аналогия? Или это сейчас тебе пришло такое?
Это мне сейчас пришло, но это не случайно. Это не случайно, это на самом деле связано.
Я тоже думаю, что не случайно.
И Давид тогда танцевал и радовался того, что Бог с ним, он нес, правда, не Тору, а ковчег.
Ковчег?
Но ковчег — это место пребывания Бога, а Тора — это Слово Божие, и поэтому тут параллели очевидны. И я уверен, что когда раввины разрешали, допускали, создавали этот традицию, то, конечно, у них в голове был танец Давида, тут даже сомневаться не приходится.
Так что, друзья, когда вы, может быть, немножко снисходительно так думаете о каких-то там о традициях Ветхого Завета или что, вы просто задайте себе вопрос, а вы радуетесь вообще вот когда-нибудь так, причем все вместе, вот общины, что, например, у нас есть слово от Бога, и что мы в нем, оно в нас. Вот правда, у нас есть это такое? Вот нет, ну так, наверное, надо как-то это привнести. Мне кажется, это правильно. Ну, правильно. Что-то такое важное делать в нашей жизни, потому что все у нас очень быстро течет, меняется. Мы тоже люди такие интересные. Нам иногда просто надо вот останавливаться и напоминать о чем-то. Понимаете, надо иногда себя во что-то возвращать хорошее. Надо обновлять себя. Ну, надо. Иначе нас просто, правда, может разнести, вот, по всем закоулочкам, или увести вообще куда-нибудь не туда. То есть ты хочешь в правильное направление, вот будь в свободе, будь в течении вот Божьем, но вот в каких-то таких вот правильных направлениях, которые как раз вот праздники-то и задают. Они говорят, остановись и выдохни сейчас, и вот подумай о важном, о нужном, и не грузись, не ходи с каким-то там невероятно постноумным лицом. Веселись и радуйся, ты с Богом. Господи, ну что?
Таня, вижу, наболела.
Да, вот наболела. Дело, видишь, прям вот оно за живое это задело, да. Вот так, друзья. Итак, хорошо, что еще мы можем сказать об этом замечательном празднике, о традициях?
Ну вот есть пара мыслей, я не уверен, что я успею обе, поэтому на твой выбор. Одна из них важная...
Нет, это уж на твой.
Ну хорошо, давай я попробую коротко об обоих. Первое, это исторический факт, что советские евреи в советские времена, если вы знаете немного хотя бы историю...
Да, вот ты прям предвосхитил, я хотела тоже
сказать. Все было запрещено. Угу. Значит, для всех евреев существовала единственная синагога в Москве, она, слава богу, сейчас жива и здорова. Значит, это на Спасо-Голенищевском переулке, рядом с метро площадь Нагина, тогда, сейчас Китай-город. Вот там по разным причинам, вот одни говорят, потому что только это и разрешали, а другие говорят, что просто по неведению, потому что советские евреи были оторваны от остальных евреев и не очень-то были экспертами в традиции. Так вот, почему-то праздновался очень широко именно Симхат Тора.
Именно Симхат Тора, да.
И эти были, это было веселое веселье, очень сильное, которое выплескивалось даже на улицу, то есть эти танцы с Торой, они из молельного зала выплескивались на это.
Собиралось
самый
огромное количество
Спасо-Голенищевский
человек.
Спасо-Голенищевский переулок, это была великая радость, и надо сказать, что вообще вся эта традиция вот такого шествия праздничного, напомню вам, эти наши крестные ходы знаменитые православные, она взялась из истории именно на праздник Кущей, правда, не на Шмине, а Церни, на 8-й,
когда
а на 7-й.
Когда все запрещали, да, да, а именно этот
сейчас,
праздник.
Вот,
да.
Вот 2000 лет назад уже, если вернуться еще раньше, то во времена храма, да, то шла традиция именно на праздник Кущей, причем на 7-й день особенно это делалось, не на 8-й, а именно на 7-й, так называемый Ашанна Раба день, день Великой Асанны. Процессия шла от храма к к колодцу, не колодцу, к источнику Силаам. Наполнялись кувшины водой с пританцованием, с песнями, с гимнами, точнее, да, со словословиями, поднимались обратно на гору и изливали воду на алтарь, и вот так праздновали тогда праздник Кущи. Сейчас алтаря нет, храма нет, все это вокруг бимы
нам
происходит.
Нам об этом Ольга тоже рассказывала.
Да, и вот Иисус, кстати, именно в этот последний день праздника, в 7-й день праздника, это Иоанна 7 глава, наверное, вы это обсуждали, не будут, он как раз и указал на свою собственную связь с этим праздником
Кущи. Да, вот
Кущи.
Это прекрасное дополнение.
Да, и вот я как раз хотел сказать вторую мысль, это о том, как видеть Иисуса, Иешуа в этом празднике. И тут очевидно, Тора, она о нем, да, это Слово Божие, Иисус есть тоже Слово, Евангелие от Иоанна 1 глава. И вот это вот единение Бога и человека возможно только через Иешуа, через Мессию. Если убрать имя Иисус, Иешуа, то и евреи согласятся, что Мессия очень важен, он и есть для того, чтобы примирить все народы и евреев с Богом и в мире, наконец, праздновать, да, и радоваться этому. И в этом есть единение евреев и христиан. Но все-таки я бы не хотел убирать имя Иешуа, потому что без него вообще ничего не выйдет, да, он есть краеугольный камень, и вот он,
а потом есть тот жених, о котором ты говорил в самом начале.
Именно он придет за нами.
Да, а с кем? Вот брачный пир и, самое главное, ночь.
Аминь.
Вот. Ну, это же очень важные такие моменты.
В общем, я хочу сказать, что Иисуса здесь как раз полным-полно. И праздник Кущи о нем, и праздник Симхат Тора о нем, и вообще вся Библия о нем, вся Тора о нем. Как это, может быть, не парадоксально звучит. Поэтому это праздник замечательный, он мессианский, безусловно.
Но самое интересное, смотри, если мы говорим о Тора, как вот о Торе, как о законе, ну, что переводится, хотя, как мы уже обозначили, что это более широкое такое понятие, да, но тем не менее, вот именно в Иисусе он приобретает, вот мне кажется, как раз более широкую такую транскрипцию, то есть закон не просто как закон вот по линейке, да, вот двигайся, а закон именно в плане благодати уже, то есть свободе, благодати во Христе, естественно, уже более таких тонких, более близких, более доверительных отношений с Богом.
Аминь.
Вот, более семейных, скажем так. Вот именно как раз, как, может быть, именно между супругами, у которых тоже есть определенные обязательства, конечно, друг от друга и ответственность. Но это не та ответственность закона, когда ты, извините, живешь просто по букве.
Да,
вот.
Не по букве,
здесь,
но по духу.
Здесь
да.
По духу, по благодати, по любви. Вот мне кажется, это тоже очень интересно.
Мне очень нравится перевод «узкий закон», потому что он придает такую формальность. А Тора, на самом деле, это правила жизни, да, это то, что регулирует нашу жизнь, не заставляя жить так, как кто-то хочет, там, да, как закон требует, а это то, что дает нам возможность ориентироваться в жизни, это компас, это маяк.
Да,
это,
я бы сказала так, что не заставляет, а предлагает.
Предлагает, объясняет,
да,
наставляет.
Да, Бог-то предлагает, он не заставляет, вот в том-то и дело, он говорит, я предлагаю, а ты выбирай.
Да,
здесь очень
вот
важен
именно,
как раз вот наш
вот
выбор.
Именно, да.
Так, ну что, мы красиво приближаемся к завершению.
Да,
мы тоже
да.
должны отпустить.
Да, праздники кончились, да.
Мы тоже
жалко, да. Хорошо, что попраздновали, вот, но праздники кончились.
Ну вот под некий такой занавес, друзья, я думаю, что вы насытились, во всяком случае отзывы, например, вот были мне, звонили люди, говорили, что слушали, было очень интересно, и писали, и много что там для себя нового узнали. И мы очень рады, друзья, что можно этим поделиться, можно рассказать, можно как-то вас обогатить, потому что мы все время, я говорю, вот подводим к этой полноте, потому что через нее мы сможем увидеть какие-то новые грани и самого Господа, и взаимоотношения с Ним. Поэтому еще раз вас со всеми этими праздниками.
Да, можете как самое яркое.
Можете попраздновать сегодня. Вот, сделайте себе такой праздник Библии, праздник, вот как мы уже сказали, да, Торы.
Но он должен быть радостным.
Радостным, да. Соберитесь с друзьями, почитайте, может быть, ответьте, я не знаю, там, на какие-то вопросы, если они будут. Потанцуйте тоже, вот придумайте что-нибудь. Может быть, вы даже в одиночестве этот праздник отметите, может быть, с кем-то.
Но чтобы с Богом.
Главное, чтобы с Богом, да, чтобы он при этом присутствовал. Вот, друзья, ну что, завершение. Говорим всем шалом.
Шалом, да. Придите к Иисусу. Он есть наше искупление, наша жизнь, наша радость, наша вера, наше все.
Наше все. Да. Ну, дорогие, спасибо, что вы были с нами. Максим, спасибо тебе.
Ой, пожалуйста, и спасибо за приглашение.
Вот, друзья, и, как всегда, надеюсь, услышимся в следующий понедельник. Шалом, дорогие.
Шалом, всего хорошего.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.